Добрый день, вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске предвыборные откровения Путина и отравленные отношения с Западом. На этой неделе в соцсетях были опубликованы сразу два фильма с участием действующего президента. А кроме того, он дал интервью журналистке телеканала NBC Меган Келли. Интервью Меган Келли вызвало особенно бурное обсуждение. В нем Путин сообщил, что новая холодная война уже идет. Но Западу, тем не менее, следует с Россией договариваться. Кирилл Гончаров.
Очень странное ощущение от интервью Путина, которое он дал Меган Келли. Я не психолог, но бросается в глаза его ревностное отношение к западным партнерам. Они нас не слышат, они нас игнорируют. А как у них? Я не шучу, фактически в каждом ответе упрек. Будто бы Путин строит внешнюю политику, исходя из личных обид на США. История стара как мир. Два хороших друга стали общаться меньше, и один из них теперь навязывается другому изо всех сил, но дурными способами.
Илья Пономарев.
Как многие отметили, главный смысл интервью – очередное приглашение Запада к тому, чтобы поделить мир. Разъяснение сказанного в послании к Федеральному собранию. Мне, как русскому, очень импонирует тема с необходимостью договориться с американцами о правилах. Однако загвоздка в том, что кто такой сейчас Путин, чтобы с ним договариваться, и что собой представляет Россия. С Китаем, с Евросоюзом американцы договариваются без дополнительных напоминаний. Чтобы иметь достаточный вес для установления глобальных правил игры, надо стать лидером хотя бы на постсоветском пространстве, что невозможно без прекращения агрессивной политики в отношении Украины и других государств. Надо вернуть роль технологического лидера. Надо завлечь на свою территорию крупнейших международных инвесторов. Надо вложиться в образование, медицину и культуру, стать центром мягкой силы для антиимпериалистически настроенных народов. Пока вместо всего этого мы пытаемся договариваться исключительно через военную мощь. Это путь позорный и недостойный для великой страны. Путь уже дорого стоящий нашим согражданам, и который им обойдется еще в 10 раз больше.
Одно из самых интересных мест интервью – то, где Путин отпирается от вмешательства в американские выборы.
Если 13 россиян и 3 организации на самом деле вмешались в наши выборы, вы ничего не имеете против этого?
Мне абсолютно безразлично, потому что они не представляют государство.
Все равно?
Абсолютно безразлично. Они не представляют интересов российского государства. А если вас что-то беспокоит, ну скажите нам официально. Пришлите нам документы, подтверждающие это. Объясните нам, в чем они конкретно обвиняются. Мы тогда посмотрим. Если они нарушили российский закон... Нет. Это не так. Если они нарушили российский закон, мы их будем привлекать. А если они российского закона не нарушили, тогда их привлекать в России не за что. Но вы, в конце концов, должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским. Так и будет. А если вы хотите с нами о чем-то договариваться, давайте сядем за стол переговоров и выберем предмет этих переговоров, договоримся, подпишем документ. Но вы же отказываетесь от этого. Я вам в третий раз говорю, мы предложили совместную работу в области киберпространства. Но США же отказываются от официальной работы по этому направлению. Только в прессу вбрасывают каких-то 13 русских. А может там не русские, может там украинцы, татары, евреи, просто с русским гражданством. Да и то проверить надо. Может у них двойное гражданство или грин-карт. А может им за эту работу американцы заплатили. Откуда вы знаете? И я не знаю.
Твиттер Рогозин на орбите.
Путин в интервью с Меган Келли перешел от тактики «это не мы» к тактике «это не я» и «за всеми не уследишь».
Хитом русской благосферы стала и реплика, брошенная походя в сторону пресс-секретаря.
Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сам смотрю по телевизору, думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил.
Алексей Шаропаев.
Сразу вспомнил, как ровно 4 года назад Путин врал насчет зеленых человечков в Крыму. Дескать, это не мы, это местная самооборона, купившая себе спецназовский камуфляж и автоматы в ближайшем магазине. Так и здесь, схема абсолютно та же самая. Пригожин? А какое он ко мне имеет отношение? Он не государственный чиновник, а частное лицо, бизнесмен. Чем он там занимается, в киберпространстве или в Сирии, его личное дело. Мне это абсолютно безразлично. Какие 13 русских? Какие наемники? Кто там что сказал? Мне все равно. Я не я, и лошадь не моя. Ну и заодно для примера выставил полным придурком своего верного халуя Пескова, который якобы по собственной инициативе несет иногда пургу. Терпи, Песков. Такова уж служба холопская. Царь потом приласкает.
Роман Лейбов.
Песков порой несет пургу, метель, буран, поземку, вьюгу, на страх коварному врагу, да и доверчивому другу.
Твиттер Рогозин на орбите.
Дмитрий Песков по привычке опроверг заявление Путина, что его пресс-секретарь несет пургу, и впал в рекурсию.
Павел Светенков.
«Уважаемые журналисты», — заявил пресс-секретарь президента, — «я несу иногда такую пургу, смотрю я на себя по телевизору и думаю, чего это я там рассказываю, кто мне это поручил?»
Игорь Эйдман.
«У Владимира Владимировича Путина много сотрудников, и у каждого из них есть свое важное дело. Один несет пургу, другой втирает очки, третий гонит порожняк, четвертый пудрит мозги, пятый кидает понты, шестой вешает лапшу на уши. А в перерывах они вместе стригут купюры, пилят бюджеты, разводят лохов на бабки. И только их шеф умеет делать все это одновременно».
Станислав Белковский.
«Неужели мы с вами не понимаем, что президент Российской Федерации отнюдь не имел в виду унизить своего пресс-секретаря? Ровно наоборот. Имели место остроумная шутка по путинским стандартам юмора, изысканный комплимент пресс-секретарю, я ему так доверяю, что даже позволяю гнать несогласованную пургу. Песков нынче счастлив, как и все его родные и близкие, а завистники еще больше ему завидуют».
В двухчасовом фильме Андрея Кондрашова «Путин» тоже нашлись яркие моменты. Например, из него многие узнали, что Спиридон Путин, дед Владимира Путина по материнской линии, работал поваром у Ленина и Сталина.
А правда, что ваш дед знал Ленина?
Да, но он поваром у него работал. Сначала у Ленина, а потом у Сталина. В одной из подмосковных дач в Горках.
Анастасия Миронова.
А вы знали, что дед Путина Спиридон работал поваром для высокопоставленных большевиков? Готовил для семьи Ленина, потом для Сталина, а затем для Хрущева. За несколько дней до убийства Троцкий обвинил Сталина в отравлении Ленина руками Спиридона Путина. Только узнала. Ну и ну. Теперь понятно его трепетное отношение к Сталину и Советам. Дурак любой либерал, который поддерживал и поверил в свободную страну под руководством подполковника КГБ, внука личного повара Ленина и Сталина. У меня есть такие знакомые, и я совершенно серьезно говорю им, что они все дураки.
Иван Курило.
Про дедушку-повара мы помним годы с 2000-го или около того, тогда это обсуждалось. Просто целое поколение подросло, которое не помнит. Правда, я тоже не помню там Ленина. Кажется, писали про повара у Сталина. Интереснее в этом контексте выглядит Пригожин.
Николай Руденский.
Путин в одноименном биографическом фильме говорит об истории своего семейства. Удивительно, что их никого не репрессировали. Видимо, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут. Видимо, насчет Вавилова, не говоря о Мандельштаме, такой уверенности не было.
Сергей Медведев.
Это та же самая чекистская идеология рационализации и легитимации репрессий, что в интервью Бортникова российской газете. «У нас зря не расстреливают. Они там правда в это верят. И речи на открытии стены скорби – чистое лицемерие».
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Ухудшение отношений с Западом – еще один лейтмотив последнего времени. Совсем недавно Путин продемонстрировал Федеральному собранию новые ядерные ракеты. А события этой недели окончательно укрепили блогеров в мысли, что холодная война может со дня на день перерасти в горячую. Речь идет о попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии редким нервно-паралитическим ядом, след которого, по мнению британских спецслужб, везет в Россию. Сергей Медведев.
Это хуже Боинга, потому что на дворе не 2014, а 2018. И уже был Донбасс, и гражданские жертвы в Сирии, и американские выборы, и сочинский допинг, и ядерный шантаж. И про Путина больше нет никаких иллюзий. И это не теракт на территории третьей страны, а военное нападение на территории страны-члена НАТО, как это квалифицировал британский парламент. И как и с убийством Немцова, сейчас совершенно все равно, заказывал Путин это покушение или его подставили некие силы, идущие на обострение. Это произошло в рамках системы и логики им созданной, и ему за это отвечать. Потому что это не суд, где будут терпеливо ждать доказательств и выслушивать мнение сторон, а политика, где все основано на доверии и где решение надо принимать моментально. Доверие к Путину сейчас глубоко в отрицательных значениях. Решения будут приняты в течение 1-2 дней, и вопрос о виновности России, похоже, уже решен. Похоже, мы влипли в очень плохую историю с совершенно неясными перспективами. Ты этого хотел? спросил Жорж Данден.
Кирилл Гончаров.
Ситуация с убийством Скрипаля может стать катализатором к очень большим последствиям. Санкции по отношению к Russia Today и отказ от посещения чемпионата мира по футболу – это самый мягкий сценарий. Нынешние власти Российской Федерации и Великобритании не готовы к решению задач такой сложности. Боюсь, обе стороны будут действовать радикально.
Егор Холмогоров.
В общем, коридор такой, что дело идет к войне в перспективе 5-7 лет. Вопрос лишь в том, будет ли это война, в которую Британия втянет США при соскочившей с подножки Европе, или же нам придется снова брать Берлин.
Дмитрий Бутрин.
Я, признаться, не знаю, сохраним ли мы после этого дипломатические отношения с Британией, и что за этим может последовать. Если я правильно понял, то это подготовка к обвинению России как государства по статуту Международного уголовного суда. Я думаю, что Россия сейчас будет сдавать назад и рассказывать, что и как. Неофициально, конечно. Делать больше нечего, иначе это просто рывок сразу в холодную войну.
Роман Попков.
Мне, конечно, очень нравятся все эти вот высказывания в духе «Да ну, зачем чекистам было травить этого Скрипаля? Он давно уже отработанный материал, к тому же сейчас такая ситуация международная сложная. Они же там не идиоты». Есть такая категория. Типа хладнокровные разумные критики, без демшизы. Когда сбили Боинг, они говорили «Да ну, что они, сумасшедшие, что ли? Враги себе, что ли? Такое делать?» Когда убили оппозиционера Юру Червочкина в декабре 2007 года, говорили «Да ну, кому нужна эта оппозиция и это НБП, да еще и в канун выборов?» Когда отравили Литвиненко в 2006-м, говорили «Кому нужен этот Литвиненко? Они же не идиоты с радиоактивным оружием по Лондону бегать за каким-то давно уже бесполезным отставником». Из года в год список преступлений Кремля все длиннее, а доводы все равно не меняются.
Роман Доброхотов.
Я прямо предчувствую, как конспирологи сейчас начнут говорить. Ну, конечно же, это провокация против России, ведь не могут же в Кремле быть такими идиотами, чтобы так глупо подставиться, да еще накануне чемпионата мира, и после всей этой шумихи с Литвиненко именно в Англии использовать вещество с четким русским следом, да еще чтобы столько человек при этом пострадало. Но нет, они именно такие идиоты, и это самое страшное».
Многие комментаторы пытаются рассуждать, исходя из того, что Скрипаля пытались отравить с какой-нибудь определенной целью, и неизменно приходят к выводам, что цель тут могла быть только одна – еще больше рассориться с Западом, что для России так или иначе выгодно. Дмитрий Ольшанский.
Хорошая новость состоит в том, что Россия становится еще намного хуже в глазах всех тех людей, всех тех структур и стран, дружба с которыми для нас самый главный яд. Чем крепче ссора между местными и западными чиновниками, чем меньше миллиардеров и начальников могут счастливо жить на два дома, и чем сложнее будет организовать очередное гнусное примирение, устроенное, как всегда, так, что мы им должны все, а они нам ничего, тем лучше для Родины и русского человека. Россия становится нужной своему государству только в том случае, если за ее пределами выгодополучателям этого государства ловить нечего. Или, вспоминая отличный заголовок одного рассказа, «рожать придется дома».
Борис Акунин.
Лично мне представляется, что цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства. Всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство и величество сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема. Гонение на больших и средних русских олигархов, которые сейчас живут на две страны. Оно легко исполнимо, и британской публике понравится. Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно. То, что большинство привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать, одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебраться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезно, и выгодно.
Альфред Кох.
На мой взгляд, Путин понимает, что в рамках открытого государства его режим не имеет шансов на выживание. Информационную монополию поддерживать будет все сложнее и сложнее, даже по чисто технологическим причинам. Отставание от первого и даже второго мира будет все сильнее. Институциональные реформы, единственные, которые могли бы вдохнуть в жизнь в российскую экономику, невозможны по причине рисков для режима и так далее. Таким образом, остается одно – закрыть страну. Отрезать ее от остального мира и физически, и информационно. как сталинский СССР или нынешнюю Северную Корею. А тут Запад как бы сам подкидывает Путину мечи. «Смотрите, они сами загоняют нас за железный занавес. Это не я, это они».
Роман Могучий.
Есть странный набор людей, которые считают, что если олигархам не дадут вкладывать деньги в Британию и Европу, то они повезут их в Россию, условный Новокузнецк. Но повезут-то они в Дубай и в Пекин, а в Новокузнецк нет.
Елизавета Осетинская.
То есть реально этого чувака с семьей чуть не грохнули, чтобы построить железный занавес с Англией. Все деньги и олигархат оттуда вернуть, а BBC запретить? Ну дела. А какие есть еще увлекательные версии?
Самой увлекательной версией стала та, в которой утверждается, что настоящая цель покушения – дочь Скрипаля. Александр Плющев.
В деле Скрипаля появился свой летчик Волошин или испанский диспетчер. Это уж как хотите. Некие члены семьи рассказывают, что целью мог быть не Скрипаль, а его дочь, которая собиралась замуж за сына высокопоставленной сотрудницы одной из структур. Отличный сюжет для программы «Давай поженимся». Потенциальная свекровь фигачит невестку самым эффективным в мире боевым отравляющим веществом. Ну да, 400 килограммов кокса из Аргентины вез для родни завхоз. Появление таких версий всегда симптоматично.
Еще одну альтернативную версию предлагает Тоня Самсонова. По ее мнению, дело не в олигархах и железном занавесе, а в уроке, который хотят преподать отставным сотрудникам органов.
Если предположить, что организатором покушения на Скрипаля и его дочь Юлию является Россия, то, мне кажется, есть вполне очевидная логика, зачем это делать. В СВР и ФСБ работают люди, которые могут мечтать о том, что сегодня они заработают деньги и возможности, а потом смогут вывести свою семью за границу и жить в Лондоне. Этот образ хорошей пенсии они видят как модель. Так уже поступили богатые люди из окружения Владимира Путина, которые для 30-40-летних офицеров российских спецслужб могут быть вполне понятной ролевой моделью. Российские спецслужбы вполне оправданно не хотят, чтобы их сотрудники мечтали в какой-то момент уехать из России, возможно, продать государственные секреты и обменять возможности миграции и легализации активов за границей на сотрудничество с чужими государствами. Последовательно убивая людей, которые поступили таким образом, российские спецслужбы говорят своим нынешним сотрудникам: «С вами будет то же самое, даже не мечтайте о том, что проведете пенсию за границей». Такая версия объясняет еще и экзотические способы убийства, когда орудием служит только вещество, которое не может использовать обычный убийца, чтобы не было сомнений, что это месть и оружие убийства, которое использует государство, а не конкретный человек. Так убивают врагов государства, а не врагов обычных людей. Очень сложно объяснить умным офицерам, почему олигархам и чиновникам можно жить в Лондоне, а им нельзя. Жестокие убийства снимают вопросы.
Скептики, между тем, считают, что Британия до сих пор не предоставила достаточных доказательств вины России. Екатерина Винокурова.
Найдите хотя бы исполнителя, найдите лабораторию, где это вещество синтезировали. Я не верю в синтез боевых отравляющих веществ, которые дико засекречены студентами на коленке. То есть верю, что студент может собрать бомбу, а вот секретное нервно-паралитическое вещество не верю. Наконец, докажите, исходя из презумпции невиновности, что приказ был отдан именно из Кремля. Где вот эти хваленые западные институты суда, следствия? Где все то, на что мы так искренне хотели быть похожими?
Официальная реакция властей укрепляет во мнении, что их главная задача – возвести между Россией и окружающим миром как можно более прочную стену взаимного непонимания. Например, член Комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев заявил, что в отравлении не исключен украинский след. Алексей Шабуров.
«Боинг – это не мы. Выборы в США – это не мы. Отравление в Британии – это не мы. Допинг – это не мы. ЧВК в Сирии – это не мы. Кокаин в посольстве – и это не мы. ДНЛ и ЛНР – это не мы. Крым – это не мы. Потом оказалось, что мы». Фраза «это не мы» достойна того, чтобы стать девизом на государственном гербе РФ.
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала заседание британского парламента, на котором Тереза Мэй оглашала выводы расследования, цирковым шоу и возмутилась ультиматумом со стороны британских властей. По ее словам, тут ей наконец стало ясно, зачем Путин показывал федеральному собранию мультфильмы про ракеты.
Но теперь-то понятно, зачем это все. Вот теперь, после этого вчерашнего шоу в парламенте Великобритании, всем должно быть уже понятно, что после того, о чем говорил президент, ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: я даю России 24 часа. Это что за разговор вообще в принципе? Ведь еще раз говорю, речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Это кому это они 24 часа дают?
Если российские власти действительно не причастны к отравлению, их демонстративный отказ от сотрудничества с британской стороной так или иначе бросает на них тень, отмечают многие комментаторы. Дмитрий Гудков.
Как самым лучшим образом признаться в преступлении? В ответ на требование алиби ответить «сам дурак». Ровно это сейчас Россия и сделала. Британия после покушения на Скрипаля задала конкретные вопросы о ядовитом газе, оставив даже лазейку. Мол, газ ваш, но утек. Бывает. Вместо того, чтобы этой лазейкой воспользоваться, МИД стал остроумно быковать. Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие, про Литвиненко, Березовского, Перепеличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпинская трясина продолжает хранить свои тайны. Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научиться сначала проверять факты, а потом осуждать? Не хватает только угрозы запулить по Букингемскому дворцу ракетой «Володя» в знак наших мирных намерений. А главное, тактика всегда одна – помните покойного Чуркина в ООН, единственного, кто голосовал против расследования по сбитому над Донбассом Боингу? Так что был бы здесь Порфирий Петрович, вышел бы сейчас с коронной репликой. Вы и убились.
Вадим Малкин.
В британской картине мира это негласное признание того, что ни российское руководство, ни спецслужбы не рассматривают происходящее как ЧП. А значит, если и не организовали сами, то, по крайней мере, знали о том, что что-то готовится, и не предприняли мер, чтобы предотвратить. Более того, чем хлеще в этом контексте отрицание, чем ядренее кукрыниксы в твиттере МИД Российской Федерации, тем больше складывается ощущение, что, отрицая, врут. Причем врут, по британским понятиям, довольно нагло. И это провоцирует внутриполитическую ситуацию, при которой ястребиная позиция является единственно возможной. Нам плюют в лицо. Против нас развязали войну на нашей территории. Ну, дальше тоже понятно. А вы там вообще не офигели с нами языком ультиматумов разговаривать? Мозги себе поправьте. Кто к нам с ультиматумом придет, от ультиматума и игра на повышение в режиме, кто первым моргнет.
Незадолго до выступления Терезы Мэй напряжение достигло предела. Максим Галюнов.
Если бы не Владимир Владимирович, я бы никогда не узнал, каково это. Бояться у экрана монитора, ожидая, что премьер-министр Великобритании скажет, что твоей стране кирдык. Сильные эмоции накрывает с головой. Спасибо, Владимир Владимирович.
Однако ответные меры, которые огласила премьер-министр, многим показались недостаточно жесткими. Эль Мюрид.
Перечень мер против России со стороны Англии не выглядит впечатляющим. Высылка дипломатов, замораживание активов, список Магнитского, проверки в отношении отдельных граждан России, замораживание контактов на высшем уровне, отзыв приглашения министру иностранных дел.
Константин Эггерт.
Тереза Мэй сменила Барака Обаму на первом месте в хит-параде самых бесконфликтных и удобных для Кремля западных политиков. Браво, Владимир Владимирович.
Тихон Дзятко.
Ответные меры Великобритании – это, конечно, совершеннейшее много шума из ничего. Была такая грозная риторика, а действий почти никаких.
Сергей Гурьянов.
Тереза Мэй явно не Маргарет Тэтчер.
Илья Вайцман.
Сделано больше ожидаемого, но гораздо меньше, чем нужно для реального эффекта. Хотя, конечно, прищемили ощутимо и больно, но не опасно. Опять пытаются воздействовать, потому что связи с Россией терять нельзя, вместо того, чтобы бить. Никак до цивилизованного мира не дойдет, что гопник понимает только исключительно прямой удар в морду. Увы.
Николай Руденский.
Ответ правительства Ее Величества на отравление в Солсбери носит отпечаток британской сдержанности. Мне в связи с этим вспомнилось, как в 1979 году я увидел в случайно попавшем мне в руки западном журнале забавную карикатуру. Тогда в Англии был большой скандал. Стало известно, что искусствовед Энтони Блант в свое время долго работал на советскую разведку. В наказание он был лишен рыцарского звания. Так вот, на карикатуре было вот что. Сибирский лагерь, снег, вышка, колючая проволока и все такое. Стоит изможденный доходяга с киркой, и толстомордый охранник ему наставительно говорит. «Тебе, товарищ, еще повезло. В Англии таких, как ты, лишают дворянства».
Рустем Адагамов.
На мой взгляд, британское правительство продемонстрировало сегодня, что никаких реальных доказательств участия России в химической атаке у нее нет. Иначе ответ на такую атаку должен был быть, как мне кажется, более впечатляющим, чем просто высылка дипломатов.
Многие ожидали, что британская сборная откажется участвовать в чемпионате мира по футболу, но и этого не произошло. На чемпионат не приедут только члены королевской семьи и другие официальные лица. И это сторонников жестких санкций тоже расстраивает. Сергей Талк.
Тереза Мэй заявила, что английские чиновники не будут участвовать в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Это ужасно. Но извините, меня мама в детстве за двойку сильнее наказывала, а тут все же применение химического оружия, только исключение из Совета Безопасности ООН.
Великобритания упрекает в опасениях лишиться российских инвестиций и бизнес-связей. Карина Орлова.
Как я и говорила, Тереза Мэй грозилась-грозилась, а в итоге высылка дипломатов, как и после убийства Литвиненко. И никаких санкций. Правильно, потому что дороже денег для Британии только большие деньги.
Александр Каляндр.
О да, страшный ответ Британии. В Кремле все попрятались под стол, а английские банки и пенсионные фонды купят еще немного российских государственных бумаг.
Валерий Соловей.
Из подсмотренного. Англичанка уже даже нагадить толком не может. Самая точная и афористичная характеристика злобы дня.
Другие комментаторы уверены, что с британскими санкциями и их последствиями все обстоит ровно так, как нужно. Остап Кармоди.
Не понимаю, чего все ждали от Мэй. Объявление, что по России уже запущены трайденты, немедленные высылки Чичваркина, публичной казни российского посла, о предстоящем разбирательстве с русскими деньгами и их носителями объявили. Список Магнитского принять обещали. Дипломатов высылают целую пачку. Высылать всех подряд иммигрантов глупо и нереально юридически. Объявлять санкции без координации США и ЕС бессмысленно.
Твиттер Абдала.
Почитал стенограмму выступления Терезы Мэй и, скорее всего, соглашусь с ней. Я тут немного погорячился. Как я понял, Англия подойдет к противодействию агрессии России с присущей бритам системностью. Сначала анализ, затем закон, и только потом поджопник. Короче, игра идет в долгую.
Другие комментаторы предлагают не ждать милостей от природы и Терезы Мэй. Михаил Светлов.
Через 4 дня очередная фальсификация выборов, а страна обсуждает слабость правительства Терезы Мэй. Запад нам не поможет и не должен помогать. Помочь мы можем себе только сами. Ни на кого больше не надейтесь. Все остальные помогают только себе.
А я призываю всех хотя бы порадоваться тому, что ядерная война, кажется, все же на некоторое время откладывается. Вы слушали «Цитаты свободы». У микрофона была Аля Пономарева. До следующих встреч в эфире.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».